Дорогие друзья-поэты, приветствую вас. Сегодня вторник, это значит, настало время, чтобы записать новый урок для вас и дать очередную порцию заданий. Сегодня мы продолжим и, наконец-таки, закончим наш разговор о рифме. Это, кажется, пятый урок, который я записываю и выкладываю на этой площадке. Примерно, как я и представлял, что где-то месяц-полтора продлится этот цикл разговора, посвященный разговору о рифме, где-то так оно и случилось. Мы поговорили о самых разных видах рифм по степени, по месту вот, образования в стихотворении, по количеству слогов, участвующих в рифме, по степени созвучия и так далее. И сегодня мы поговорим о таком явлении, как белый стих и еще холостая рифма. Вообще, для нас, сегодняшних слушателей, читателей поэзии, стихи без рифмы вообще, они звучат так достаточно непривычно. То есть, для такого, на таком, скажем, дилетантском уровне, рифма, кажется, это одно из, может быть, там, двух-трех основных условий, после соблюдения которых, вот стихотворение именно считается стихотворением. Мы все ожидаем, что стихотворение, оно можно будет, это что-то, где есть определенный размер или ритм, который можно так вот отхлопать ладошками, та-та-та-та-та-та-та, как-нибудь так или по-другому. И мы привыкли, что концы окончания строчек каким-то образом созвучны между собой, то есть рифмуются. Но надо сказать, что так было не всегда, и даже наоборот, когда поэзия только зародилась, и исторически первые века, очень длительный период, стихи писались вообще без рифм. Вот. Дошедшие до нас стихи древних римлян, древних греков, там рифма встречается. Иногда видно, что она встречается не случайно, но нет такого явления, чтобы вот рифма проходила через все стихотворение. То есть можно сказать, что это были стихи, написанные белым стихом. Что это такое, я скажу немножко позже. Вот. Позже уже, значит, более основное было это внутреннее содержание, наполнение стиха и другие способы, другие формальные признаки, которые вот все-таки отличали поэзию от прозы, использовались для этого, не рифма. Дальше, как я сказал, рифма уже сначала встречалась случайно, где-то намеренно. В стихотворении полностью написанное, которое сплошь проходит через все стихотворение, связано все строчки рифмой, одной рифмой, впервые появляется в 270 году нашей эры. Представьте себе, на латинском языке оно было написано, то есть это очень-очень поздно. До этого прошли уже целые века, и тогда люди писали стихи, и первое зарифмованное целиком стихотворение появляется только в конце III века. Христианские поэты, кажется, Амбросий Медиоланский, еще кто-то, которые слагали духовные христианские стихи, вот в III-IV веке, они уже используют рифму более активно. И в V веке появляется автор, который вот так пропагандирует, чтобы рифму, рифмовать все стихи. Появляется поэт, я сейчас не помню его имени, которого потом, кажется, Поль Верлен назвал отцом рифмы. То есть это V век уже нашей эры. И где-то, начиная еще через несколько сотен лет, в 7-8 веке рифма входит уже в стихи настолько прочно, что становится неотъемлемым признаком поэзии. В разных народах, в разных культурах это происходит с разной интенсивностью или скоростью, то есть где-то позже, где-то раньше. И вот так вот, то есть мы видим, что изначально стихи не скреплялись рифмой, потом это явление вот входит в практику. И дальше мы видим в истории стихосложения, что достаточно большое внимание уделяется уже как раз вот этому такому формальному признаку, как скреплению стихотворения рифмами. И это становится даже таким обязательным, неотъемлемым признаком. Но в последнее время, последние там десятилетия, мы видим обратную картину, откат, может быть, на фоне, может быть, вот, ну, чувствуется такая, поэтам не хочется, литераторам не хочется чувствовать себя закрепощенными, связанными вот этими формальными признаками. И вот это вот общее стремление к свободе, к независимости, к свободе в самовыражении, оно в том числе выражается в том, что уже и отрицаются какие-то вот такие вот эти вот рамки, накладываемые понятием самим поэзия. И последнее вот десятилетие, на Западе особенно, но и в России тоже, происходит отказ от, в частности, от рифмы. Есть, появляются стихи без рифмы, это у нас белые стихи. Появляются стихи, где отказ идет и от ритма тоже, и от размерности такой обязательной, от таких признаков метрики. И это уже называется верлибр, свободный стих. Давайте об этом мы поговорим конкретнее. Значит, белый стих, определение, это стих, который не имеет рифмы. Но его отличие от свободного стиха или верлибра, о котором я только что тоже сказал, это то, что у белого стиха, у стихотворения без рифмы, имеется определенный размер. То есть вот это вот сочетание ударных, безударных слогов. И поэтому можно говорить, или иктов правильно говорить, поэтому можно говорить белый ямб, белая напись, белый дольник, в зависимости от того, ну, какой у нас идет размер. Ну вот я приведу пример из классики Пушкин. В еврейской хижине лампада в одном углу бледна горит, перед лампадою старик читает Библию, седые на книгу падают волосы. То есть в этом стихотворении нету рифм, хотя вот здесь вот старик, старик горит, ну что-то наклевывается, идет ари. Есть здесь такая вот перекличка. Но, тем не менее, рифмы здесь в этом стихотворении нету, но мы воспринимаем это именно как стихотворение, потому что здесь идет сочетание вот этих ударных и безударных слогов, и сам вот возвышенный такой язык, мы воспринимаем это еще как стихотворение. Да, кстати, вот если говорить именно о русской поэзии, то, скажем так, теоретически отцы-основатели ее, Тредиаковский, более молодой, Ломоносов, вот его современник, они писали стихи, используя рифму, но уже Тредиаковский, он считал более основным, значит, тот более основным признаком для отличия вот, поэзии от прозы, это скорее метрические, ритмические признаки, то есть определенный порядок строй внутри стихотворной строки, сочетание ударных и безударных слогов. А о рифме он отзывался как-то пренебрежительно. Сейчас я даже найду, как он говорил. Детинской сопелкой он называл рифму. То есть это такая, ну, как вот поиграться, да, можно украсить стихотворение, но вообще-то это не основное. И он первый начал у нас писать в нашей русской поэзии стихи гекзаметрами, то есть это белые шестистопные стихи, вот в подражание древнегреческим стихам. То есть он отказался от рифм, но сохранил определенный размер, вот пробовал гекзаметр писать, шестистопные стихи. Дальше в 19 веке белый стих прижился в нашей литературе. Вот я привел пример из Пушкина, Жуковский, старший современник Пушкина, тоже был с таким сторонником и писал свои стихи белым стихом. Скажем, Лермонтов в меньшей степени, Кольцов. И так этот стих вошел в нашу русскую поэзию. И что мы видим, я уже сказал, что несмотря на то, что в этом стихотворении отсутствует рифма, но возрастает роль, скажем, других приемов, принципов, за счет чего создается образность и вот поэтическая, языковая красота стихотворения, и поэтому очень важно, чтобы была такая вот внутренняя наполненность строк, которая бы компенсировала отсутствие рифмы. И традиционно эти белые стихи, они используются для написания стихотворений более такой, скажем, философской направленности, с размышлениями какими-то, Вот я привел пример здесь из стихотворения христианской поэтессы Веры Кушнир, которое написано полностью белым стихом. И да, именно у Веры Кушнир, я нередко, вот, ну, у нее есть целый ряд стихотворений, которые написаны либо белым стихом, либо некоторыми его разновидностями, о которой я скажу дальше. Но я приведу только один или два примера для того, чтобы при выполнении задания вам было легче, ну, было где находить еще такие стихи, которые не названы мною у христианских авторов. «Взгляни на птиц на берегу песчаном, когда они под ветром отдыхают. Он дует в грудь им, и, пригладив перья, не подымает их и не волнует». Вообще рифма нету, да? Хотя дальше, как и у Пушкина в белом стихе, где-то там рифма проклевывалась, проглядывала, выглядывала, мы можем и здесь, по-моему, где-то увидеть, вот «понимает», «ломает». Но это скорее такая случайная рифма появляется. А все стихотворение написано без рифмы вообще. И тем не менее оно, во-первых, воспринимается как стихотворение, и при этом оно воспринимается как стихотворение очень такое лиричное, напевное, очень красивое, интересное содержание его. Вот это вот сопоставление птиц, которые на берегу, как они, их положение относительно ветра. Поставьте вот эту запись на паузу, прочитайте стихотворение целиком. И дальше он показывает, что вот ты так, человек, тоже будь, стой лицом к ветру, будь готов идти против ветра, потому что если он будет тебя им носить, то он тебе и крылья поломает, ну и это не вариант. Хорошее, очень красивое стихотворение, написанное белым стихом. Вот. И о чем я уже сказал, что этим стихом, ну как-то обычно пишут такие более философские произведения, с философской интонацией, скажем так. И здесь мы тоже видим, что она предлагает взглянуть на птиц, поразмышлять о них, перейти на нас, делать какие-то выводы. То есть такое вот тоже зарисовка, может быть, в каком-то смысле философского характера. И дальше я хочу перейти к такому подвиду, такому виду рифмы, как холостая рифма. Я бы сказал, что это, наверное, промежуточный переходный такой вариант между белым стихом, когда рифмы вообще в стихотворении нет, и стихом, когда рифма появляется. Причем есть варианты, когда имеются холостые строчки, ну, скажем, холостой стих, то есть какие-то отдельные строки не зарифмованы. Но здесь может быть два случая, когда это от неграмотности, от поэтической немощи так случается, что у человека не получилось найти рифму, или он просто не заметил даже, не написал, не зарифмовал какие-то две строчки. Или он думает, что он зарифмовал, но по сути это не рифма, и у него в этом месте строфы тогда стоит холостая рифма. То есть, что такое холостая рифма? Это отсутствие рифмы, по сути. То есть, это стих без рифмы среди зарифмованных стихов. То есть, строчка без рифмы, а другие строчки зарифмованы. Так вот, это может происходить случайно от неопытности, либо опытные авторы иногда специально оставляют в каком-то месте стихотворение без рифмы, например, чтобы привлечь внимание к этой строке. Ну, например, я вспоминаю стихи Марины Цветаевой, у нее бывает в конце строчек, вот на прошлой неделе мы обсуждали стихотворение «Иеромонаха Романа», и оно заканчивается так: «И побредешь скитаться, одиноко постясь, и плача за погибший край, о ты, напоминающий о Боге, не умолкай». Мы видим, последняя строка, она такая усеченная, сокращенная, но она еще рифмуется с предыдущей нечетной строкой. А у Марины Цветаевой бывают стихи, где в конце идет вот такая усеченная строчка, но она не рифмуется с предыдущей. И это вызывает такой эффект, то есть идет в течение вот, стихотворения, и потом в конце, когда в конце вот последняя строчка и слово, оно особенно выделяется за счет того, что выбивается из строя своей незарифмованностью, и она запоминается за счет этого. Эффект неожиданности создается. Например, это я привожу пример, как холостая рифма может встречаться не во всем стихотворении, скажем, повторяющимся образом, а только в одном месте стоять, например, на последней строке. Это может быть не только на последней строке. Значит, ну вот пример такой привел. Но чаще холостые рифмы встречаются в стихотворении, и мне нравится вот такой вид стихов, где они встречаются регулярно. То есть, например, вот как в этом стихотворении Лермонтова: «Сидел рыбак веселый на берегу реки, а перед ним по ветру качались тростники. Сухой тростник он срезал и скважину проткнул, один конец зажал он, в другой конец подул». Значит, мы видим, что рифмуются какие слова? Реки, тростники, проткнул, подул. То есть четные, вторая, четвертая строки рифмуются, а нечетные не рифмуются. И вот это вот пример сквозной или проходящей через все стихотворение регулярной повторяющейся холостой рифмы. И мы видим, что это стихотворение Лермонтовым написано, то есть это середина 19 века, вот примерно тогда, когда писали поэты белым стихом, когда развивалась русская система стихосложения, то начали пробовать писать его так вот, то есть наполовину получается стих зарифмован, наполовину нет, через одну строчку, такой вот промежуточный вариант, и такого рода стихов появлялось тоже немало. И особую популярность приобрел этот вид рифмовки тогда, когда в русской литературе, когда на наш русский язык начали переводить стихи Гейне, немецкого поэта, Хайне по-немецки, его имя, фамилия звучат. И Гейне очень много писал вот именно с использованием холостой рифмы. И даже вот этот вид, ну, как бы, стихотворения начали называть, кажется, если правильно помню, гейневские. И позже, когда уже в 20 веке писали стихи, скажем, тоже с холостой рифмой, это было среди поэтов, ну, или, скажем, среди людей начитанных, имеющих определенную начитанность поэтическую, воспринималось как отсылка к традиции вот стихов 19 века, в частности, к стихам Гейне, в том числе даже вот к интонациям, к содержанию этих стихов. Ну, опять же, немножко такой философский характер у них предполагается, такие вот лирические рассуждения. Как я уже сказал, повторяться, чередоваться, значит, или место холостых строк в стихотворении может быть разным. Это может быть как в этом стихотворении Лермонтова наиболее частый такой пример, когда рифмуются вторая, четвертая строки, то есть четные рифмуются, нечетные не рифмуются. Даже довольно сложно найти пример другого вида рифмовки, когда нечетные рифмуются, а четные не рифмуются. Если у вас получится найти такие стихи, то пришлите мне. Либо возможны другие варианты. Например, когда рифмуются, я видел стихи первая, вторая, четвертая строки рифмуются между собой, одинаковые рифмы, а третья строка стоит холостая, без рифмы. И так в каждой строфе. То есть каждая третья строка, она без рифмы. Такой вариант рифмовки. То есть варианты возможны, но наиболее часто встречается вот тот, о котором я уже сказал. И еще один пример из стихотворения из поэзии Веры Кушнир. Мы, кстати, его обсуждали как-то на какой-то неделе наших занятий. «Я была пустырем, целиною поросший бурьяном, рос он буйно во мне и душил своим запахом пьяным. Он тянул мои соки, был сильным, а я все слабела, я жила, чтобы питать и растить его гнусное тело». Я опять же советую поставить запись на паузу, прочитать стихотворение целиком. И вы увидите, что рифмуются здесь четные строки, а нечетные не рифмуются. И несмотря на то, что вот стихотворение такое, в нем наблюдается сбой ритма, в нем не хватает, ну, 50% рифма, если так с традиционным подходом смотреть, оценивать это стихотворение, да, половины рифма нету. И при этом стихотворение, оно прекрасное, оно лиричное, оно цельное, в нем такая напевная или, можно сказать, разговорная интонация, исповедальная. Мы видим, как человек рассказывает свою биографию с такими метафорическими образами. И очень просто построены строки, предложения, нету какой-то вычурности такой именно в порядке слов. И благодаря этому создается вот этот эффект такой простоты восприятия, несмотря на то, что строк, рифм не хватает, да, кажется, не хватает, но это стихотворение, это прекрасное стихотворение. И я буду давать, сейчас скоро говорить о домашнем задании, мы будем упражняться писать именно холостые стихи. Я хочу призвать вас попробовать, для того, чтобы расширить свой поэтический инструментарий, для того, чтобы учиться писать и так, и так, и так. И стихотворение, в нем может быть соблюдено все. Вот заборчик ударений правильно выстроен, рифма есть, но стихотворение плоское, необъемное, неинтересное, не хочется его перечитывать. Хотя все зарифмовано красиво и качественно. То есть важно понимать, что стихотворение, оно создается не формальными признаками, а своим содержанием. И да, формальные признаки тоже важны, они помогают в восприятии, они помогают в том, что стихотворение вот заходило, воспринималось хорошо, запоминалось, легче его рассказывать, петь легче, пересказывать. Но главное в стихотворении — это содержание. Дальше, в следующие месяцы наших общений, вот этих уроков, я буду подробнее об этом говорить. Ну, хотя первые месяцы будут посвящены все-таки формальным признакам стихотворения, а уже дальше, сильно дальше, мы будем говорить и о содержательности тоже. Вот. Но уже сейчас я хочу на это обратить внимание. Смотрите, формальных признаков меньше, но стихотворение все равно прекрасное. И что мы можем получать, или какого эффекта достигать, когда мы отказываемся от части рифм? Ну, вот как здесь, от половины рифм, когда мы рифмуем только четные строки. Мне кажется, вот наблюдая за этим стихотворением Веры Кушнир, мы можем достигать большей такой, скажем, разговорности стихотворения. То есть оно меньше похоже на стихотворение в обычном смысле этого слова, за счет того, что в нем меньше рифм. И тогда пробуйте, вот когда вы будете писать такие стихи, разговаривать с читателем потенциальным или слушателем, если это стихи для декламирования, обращаться к нему, рассказывать что-то, вот как здесь, ну, потаенное, исповедальное, как Вера Кушнир взяла, ну, такой интонацией говорит. Вот какого эффекта мы можем добиться этими стихами. И домашнее задание, да. Значит, первое, традиционно, немножко, мне кажется, сложно вам будет, но попробуйте, вдруг получится. Хотя бы по одному, а желательно по несколько примеров найти. Ну, такая небольшая наводка, у Веры Кушнир точно такие стихи встречаются. Я не все назвал, я только два сказал. Один белый, один с холостой рифмой. У нее, может быть, у других авторов тоже интересно будет узнать, кто еще писал из христианских авторов вот так вот. Значит, первое задание. Найдите примеры белых стихов и или стихов с холостой рифмой у христианских авторов. Второе. Напишите свое стихотворение с холостой рифмой, проходящее именно через все стихотворение. То есть не так, чтобы было несколько строчек без рифмы, а именно, чтобы это был регулярный повторяющийся принцип построения вашего стихотворения. И у нас в группе поэтов белорусских в Телеграме, вот как раз буквально сегодня, один брат посетовал, что мало стихов о папах. Я вспомнил, что у меня когда-то была такая серия таких стихов, но мне уже сложно их и найти. Давайте мы попробуем, ну, скажем так, факультативно. Либо вы просто пишите стихотворение с холостой рифмой, либо желательно, пусть это будет стихотворение об отцах, о папах. Или вообще, или о вашем папе, или о каком-то конкретном папе. Вот. Стихотворение о папе с холостой рифмой. И третье задание — обсуждать на этой неделе мы будем стихотворение Веры Кушнир «Взгляни на птиц на берегу песчаном». Немножко раньше, там я его привел, текст. Вот. Все, благословений вам, хороших стихов.